Программа «Цена победы».
Добрый вечер, здравствуйте. Программа «Цена победы» в прямом эфире. Мы ее ведущие Владимир Рыжков.
И Виталий Дымарский.
Да, мы вот тоже время от времени воссоединяемся.
Да.
Сегодняшнего нашего гостя с удовольствием вам представляю. Вы, по-моему, первый раз, да, Павел, у нас в программе?
У вас, да. На эхе не первый раз, а у вас, да, в первый.
Ну, главное, что у нас первый раз. Павел Аптекарь, историк, обозреватель газеты «Ведомости».
Добрый вечер.
У нас сегодня очень хорошая тема, и дата соответствующая есть, ноябрь, Советско-финская война, 1939 год.
75 лет.
75 лет, да. И мы сегодня постараемся за этот час поподробнее рассказать нашим слушателям, что почему это вообще была эта война, почему так как проходила она очень странно, почему она так закончилась, в чем был смысл и так далее.
Наша обязанность вам напомнить номер для ваших смс-ок, плюс 7985-907-4545, и аккаунт вызван на Твиттере. Это средство связи с нашей студией.
Ну, если Твиттер, надеюсь, нас тоже видит, да?
Ну, видимо, да. Да. И, Павел, давайте так, первый вопрос. Такой, я знаю, что историки спорят по этому поводу. Ваше мнение, перед тем, как мы перейдем к самой войне, да? Зимняя война, как еще называют, Советско-финская война.
Советско-финляндская. Вот.
Ну, советско-финляндская, точнее, хорошо. Она является составной частью Второй мировой войны, потому что в советской историографии ее всегда описывали как локальный двусторонний конфликт, не имеющий отношения ко Второй мировой войне.
Ну, я думаю, что это не совсем правильно, потому что без дополнительного протокола к пакту Молотова-Риббентропа, который, в общем-то, был частью, который нельзя не назвать.
Имеется в виду, Павел, августовский или то, что они уже в сентябре подписали?
Нет, август.
Август,
да. Первоначальный, да?
Да. Угу. Вот. Как известно, вот Прибалтика, вот этот Балтийский регион становился сферой интересов Советского Союза, где Москва была вольна предпринимать то, что ей заблагорассудится. Поэтому говорить о том, что это какая-то совсем локальная история, на мой взгляд, неправильно. К тому же нельзя забывать о том, что, скажем так, противники Германии тоже имели намерение поучаствовать в этом конфликте, то есть не в конфликте, а в войне, в боевых действиях. В феврале, в марте шли достаточно интенсивные переговоры между Англией и Францией, с одной стороны, и Финляндией, с другой, о том, чтобы...
Уже 40-й год,
да,
когда уже война была.
Да, когда война была в самом разгаре, вот, речь шла о том, что отправить какой-то ограниченный англо-французский контингент на север Финляндии, и чтобы он принял участие в боевых действиях против Советского Союза. Ну, тем самым, там, какой-то освободив часть финской армии для боевых действий на других направлениях и там, создав, может быть, угрозу Мурманску.
А англичан и французов не смущало такая, как сказать, ну, партнерские, я бы сказал, отношения Финляндии с Германией?
А они не были-то партнерскими?
Это позже произошло.
Это как раз финны же, они в 1939 году, до того, как они...
Они говорили сейчас о 1940-м уже,
но, да? Правильно, да. Так не было партнерских отношений до Советско-финляндской войны. Все время немцы подчеркивали, что Финляндия такая сякая неблагодарная, значит, она не отплатила добром за помощь германской дивизии железной фон дер Гольце в гражданской войне. Она отказалась заключать с Германией договор о дружбе. Ну, то что они потом точно так же и сотрудничестве, они также отказывались заключить договор с Советским Союзом. Перед этим была такая же история с Германией. Вот. Поэтому говорить о том, что у немецкой ориентации Финляндии до начала войны, ну, это, на мой взгляд, неправильно.
До начала вы имеете... Сейчас, извините, надо уточнение. Да. Я-то имею в виду, вы говорите, до начала войны, имеется в виду 1939 год, да?
Да, да.
Нет, я говорю, в 1940 году, вот вы говорите, что Англия и Франция как бы предлагали...
Военную помощь.
Тогда уже было сближение Финляндии
не было.
С Германией.
Когда оно
после
произошло?
Зимней войны.
Нет, так речь шла о помощи именно во время войны.
Когда произошло сближение вот Финляндии с Германией?
Ну, это в основном это послевоенное сближение, потому что известно, что Советский Союз в осенью 1940 года уже вел довольно интенсивный зондаж с Германией насчет того, чтобы как бы не стоит ли ему дожать финнов, ну и там, так или иначе там, проделать с ними то же самое, что они проделали с Прибалтикой, ну, с остальными странами Прибалтики летом 1940 года.
И, кстати говоря, не очень широко известный факт, что Финляндия фигурировала на секретных протоколах. Как-то мы привыкли все говорить Прибалтика, три страны. А то, что там
Прибалтика, Польша.
А то, что Финляндия там фигурировала, это как-то всегда где-то так...
А как именно там в секретном протоколе, как решалась судьба Финляндии?
Ну, там...
Жизненная зона интересов Советского Союза.
Да. Если, как я понимаю, значит, ну, понятно, 17 сентября зашли в Польшу, потом, значит, были договоренности, все три прибалтийские страны, значит, согласились, да, с советскими базами.
Да, с советскими базами. Да.
Только финны...
Вот в этой связи мой как раз следующий вопрос вот такой, Павел. Вот в логике Сталина, что такое была Финляндия? Значит, его логика была такая. Значит, он договорился с Гитлером. Они поделили всю Восточную Европу, поделили Прибалтику. Там Латвия, Эстония отошла германским интересам, к российским, советским интересам. Литва на тот момент отошла вместе с Клайпедой и Мебелем Германии. Вот в логике Сталина, вот то, о чем Виталий сказал, была задача, значит, захватить Прибалтику, была задача захватить свою часть Польши на юге. А Финляндия в его логике, это что было? Он хотел восстановить Российскую империю на момент ее краха, или это были все-таки геополитические, военно-стратегические интересы захватить Финляндию?
Вы знаете...
Или это был русский мир, как сейчас говорят? То есть желание восстановить русский мир?
Нет, ну, вы знаете, тут я думаю, что были разные стремления в разные периоды. То есть в начале переговоров, значит, Сталин, при том, что он... там вот только что заключен вот и пакт Молотова-Риббентропа, потом вот этот договор о дружбе и границах. Вот. Сталин, наверное, все-таки понимал, что рано или поздно воевать с Германией ему придется.
Вот. Уже в 1939-м.
Да. Думаю, что вот это понимание какое-то было в тот момент. Значит, с этой целью, значит, ну, действительно, изначально, я думаю, задача завоевания Финляндии, она как бы, ну, вот в октябре там и в начале переговоров, да, там эта, наверное, задача, она не стояла. То есть они хотели, значит, что? Они, значит, добились от Эстонии, что вот будет, значит, базы в Эстонии, в том числе военно-морские, и береговая батарея, значит, вот, которая закрыла, там, я не знаю, они, вот, я, к сожалению, не в курсе. Вот осталась вот эта старая русская береговая батарея к тому моменту вот в Эстонии, да, там, или нет, которая прикрывала устье Финского залива, вход, ну, то есть, вернее, выход в Балтийское море. И, соответственно, значит, и они хотели перекрыть с Ханка, значит, двумя вот этими батареями вход в Финский залив. С кем они, возможно, там еще не исключено, да, конечно, что Сталин, возможно, опасался, что туда войдет Соединенный англо-французский флот. Да? Ну, этого тоже нельзя было исключать в тот момент. Вот, поэтому, значит, вот, кроме того, они хотели, значит, как они, значит, утверждали, значит, отодвинуть, мы не можем передвинуть Ленинград, который находится в 32 километрах от границы. Вот. Сейчас, наверное, и поближе, вот от старой границы. Но, значит, соответственно, мы хотим передвинуть границу. При этом, значит, они...
Ну, то есть это были, в основном, такие военные резоны. Резоны военных с точки зрения обороноспособности,
да,
Советского
первоначально,
Союза.
Ну, вот, при этом, значит, вот эти интересы Финляндии, да, как, во-первых, не учитывались интересы самой Финляндии и не учитывались, ну, вот особенности, да, там вот Финляндии как государства молодого, да, Вот, тогда там независимой Финляндии было там чуть больше 20 лет.
Да.
Соответственно,
там, и это было еще на памяти Сталина, когда это решение принималось, да, предоставлением независимости.
Ну, там независимость, я думаю, им предоставили по той простой причине, да, в 17-м году, когда говорят, что вот советское правительство предоставило Финляндии независимость, оно предоставило независимость, простите, Советской Финляндии практически там, на тот момент, значит, думая, что это будет такой сателлит. Ну, то есть, отчасти предполагаю, что это будет такой сателлит, который будет там, предохраняя там, еще одним буфером, да, там, в случае каких-то неприятностей или там, возможного наступления там, мировой контрреволюции. Вот. Я думаю, что если бы там, в тот момент было правительство там, уже там, какое-то белое, никакой независимости она в Финляндии бы не получила. Значит, поскольку вот в 17-м году, вот в декабре 17-го и начале 18-го года, там, при том, что там старая армия разваливалась, значит, были проблемы совсем, да, но тем не менее, значит, в Финляндию шли и орудия, и боеприпасы, и отряды красногвардейцев. Вот. Ну, опять же, известно, что начальником штаба вот этой финской Красной гвардии был полковник русской службы, полковник генерального штаба Михаил Степанович Свечников. Вот, соответственно,
большинство... Ну, сам Маннергейм был русским генералом.
Да, ну да, нет, ну, нет, а тут, нет, именно, да, с одной стороны, там одни русские генералы, с другой стороны...
Павел, ну вот все-таки вы, еще более конкретно задам вопрос. Вот я не могу понять, все время повторялось и Сталиным, и Молотовым, и Ворошиловым вот этот аргумент, что 32 километра до Петербурга, да, Зеленоград,
да.
Но Финляндия ведь была на тот момент, в 39-м году, нейтральным государством, таким же, как, допустим, Швеция соседняя, да, то есть какая могла, я просто хочу понять логику Москвы, могла быть угроза от нейтральной Финляндии, которая всячески демонстрировала свое дружелюбие, свое невмешательство, свой нейтралитет?
Ну, вы знаете, там...
Что они называют? Немцы туда зайдут, англичане зайдут.
Ну, скажем так, там известно, да, там, что Бельгия была тоже нейтральной страной, значит, но ее территорией воспользовалась Германия.
Почему-то.
Да, почему-то.
Воспользовался-то, мягко говоря.
Да, ну да, скажем, просто туда вторглась. Значит, ну, разумеется, что значит, Советский Союз мог, скажем так, опасаться, что значит, какая-то другая там страна там, или блок может также вторгнуться, там, высадившись в Финляндии там, с Балтийского моря, значит, либо там, пройдя там, через Швецию или Норвегию, там, то, также нарушив их нейтральный статус. Но значит, самое занятное это, да, вот эти вот 32 километра, которые все муссируются, вот жалко, что я не знаю.
Да, они же там даже говорили, что можно такие гаубицы подогнать, которые будут бить чуть ли там чуть ли не по зимнему. Да.
Вот. Но дело в том, что вот этот вот маленький, вот 32 километра, это очень узкая полоска территории Финляндии, вот, тогдашней, да, вот, и финны, вот как раз ее финны были готовы отдать, а если они бы ее отдавали, уже территория, то есть вот эта граница... в этом случае пролегало бы, ну, примерно в 70 километрах. То есть, это вот этот узкий нос, так называемый...
И они, там, были
они были готовы
они
это
готовы были еще и острова отдать.
Они, часть островов. То есть,
ну,
они
часть,
там,
конечно,
да. Вот, Гогланд-то они не хотели отдавать. Они там хотели его поделить каким-то образом, вот, мотивируя это там, тем, что там достаточно развит туризм. Не знаю, насколько это было правда. Вот, но факт то, что вот несколько островов мелких они были готовы отдать. Потом была история, что ну, Сталин, встретив упорное сопротивление, по крайней мере, вот этой замечательной книги Вяйна Таннера, который сам участвовал в переговорах, значит, он пишет, что значит, Сталин говорил о передаче вместо Ханка группы островов, немножко западнее Ханка. Вот, но значит, финское правительство тогда... сентябрьского вот это осеннего 1939 года, оно отказалось передавать эти острова. Ну, значит, факт тот, что советские требования, вот, там, не знаю, в силу чего, возможно, там, в том числе в силу слабости советской разведки, они простирались до главной полосы линии Маннергейма. А это для них была ключевая история, да, совершенно ключевой пункт.
На каком расстоянии линия Маннергейма была от Петербурга, от Ленинграда?
Не, ну она была в Карелии же.
Нет,
да?
Нет, линия Маннергейма как раз на перешейке.
Да, и на каком она расстоянии была?
Ну, она была от границы примерно, вот там было, в общем, вот главная позиция была примерно в... Она отстояла от 25 километров uh-huh. до 70, вот именно от старой границы. Uh-huh. Вот. И вот для них это было ключевым моментом. Объясню почему. Вот да, там, когда Чехословакия сдалась давлению западных держав и Германии, и она отдала Судеты. Судеты – это мощнейшее, кроме того, что это, значит, район, населенный немцами, на границе вот этой Судетской был мощнейший укрепленный район. Вот. Даже там, с этой сокращенной границей чехи не могли ее держать, потому что вот эта вот ключевая линия сопротивления, которую они могли удерживать под мощным давлением превосходящих сил противника, она ее не было. И в 1939 году они оказались уже беззащитными перед вторжением нацистов.
Поэтому и финны не могли на это пойти.
Финны, ну, они этого крайне опасались, они были готовы отдать вот этот вот, я говорю, нос, вот этот вот, и они были готовы отдать и часть предполя в какой-то момент. Вот. Советский Союз говорил, ну как же так, вот мы предлагаем вам в два раза больше территории, но извините, дорогие друзья, вы предлагаете территорию менее, гораздо менее освоенную и практически ну, вот, такую стратегическую важность не представляющую. Вот, поэтому...
Задумались.
Вот. Но, вот это, кстати, тоже поразительная история, что вот когда я еще был советский школьник, и нам рассказывали про эту зимнюю войну, то нам вообще не рассказывали о том, что финны готовы были на многое согласиться, что финны готовы были пойти на огромные уступки, что они были готовы и территорию уступить, и острова уступить.
Более того, вот я хотел
сказать, далее, да,
в продолжение этого, по поводу позиции Маннергейма, несмотря на то, что он человек был военный, да, но он понимал слабость, что ли, финской армии перед лицом Советского Советской армии, красный тогда он
красный, да. Да. Он был активным противником войны.
И он предлагал финскому руководству, Рюте, да, президенту, в общем-то, соглашаться с требованиями Москвы.
Да, вот в этом, собственно говоря, мой вопрос. Почему не договорились? То есть, если финны были готовы так далеко зайти на удовлетворение советских требований, что Сталин хотел всю Финляндию...
Далеко, но не до конца.
Вот тут, кстати,
далеко.
Дмитрий Мезенцев спрашивает. Вот вопрос пришел, что хотел ли Сталин взять... получить всю Финляндию.
В какой-то, значит, это, видимо, вот встретив упорное такое сопротивление на переговорах, вот, видимо, значит, в отличие от прибалтов, да, других.
Которые согласились.
Которые согласились на советские военные базы. Встретив столь упорное сопротивление, я думаю, вот, в какой-то момент, наверное, речь, ну, то есть, в голове у советского, там, ну, мы там говорим о гипотезах, да, там, потому что мы не можем говорить, значит, у них созрел план, что, значит, Финляндия должна быть полностью подчинена, потому что, значит, о чем говорит, значит, создание вот этого марионеточного правительства
Кусинена,
Финляндской демократической республики, вот, с которым, значит, был как раз вот этот договор заключен. Вот. И, значит, ну, это, наверное, произошло, судя по всему, вот, судя по тому, вот, по тем косвенным источникам, которые мы имеем, вот, это произошло, наверное, в начале ноября. Примерно. Потому что тогда резко поменялся тон советской прессы по отношению к Финляндии. Такой вот началась такая агрессивная антифинляндская пропаганда, где там финские руководители представали такими лакеями Англии и Франции и там кровавыми палачами финляндского рабочего класса. Вот. И вот в тот момент, значит, начались интенсивные переговоры с оставшимися в живых после репрессий коммунистами финскими, в том числе, значит, вот, хотели, ну, то есть, там, вызвали из Швеции тогдашнего руководителя финской коммунистической партии.
Вот. Это Кусинин?
Нет, не Кусинин, там другой человек. Кусинин был деятель Коминтерна достаточно крупный. Вот. А это был именно вот такой председатель подпольной финской...
Да, но это правительство-то коммунистическое создали во главе с Кусининым.
Да. Но этого просто вызвали в качестве одного из министров.
Вот. А что здесь было? Сталин просто недооценивал финскую армию? Сталин недооценивал Финскую республику?
Ты имеешь в виду военную?
Да, военную, да. Да. И вообще в целом, почему... Латвия, Литва, Эстония, значит, согласились с советским ультиматумом, а Финляндия решила сопротивляться. С чем было это связано? Ведь соотношение сил было явно не в пользу Финляндии.
Ну, соотношение сил было явно не в пользу Финляндии, но у финнов, видимо, вот такой инстинкт национального самосохранения оказался более мощным. Вот. И потом все-таки финский вот, именно политический класс, да, он был более сильным и более опытным. Да?
Играла ли роль, что Финляндия была все-таки демократической страной, в отличие, скажем, от полуавторитарных или авторитарных прибалтийских держав, стран?
Трудно сказать. Вы знаете, я думаю, что тут сыграла роль два фактора. Там все-таки в Финляндии было больше людей, имевших какой-то серьезный опыт боевых действий там, во время гражданской войны. Я думаю, это какую-то роль сыграло. Плюс вот боевых действий там, разных мелких локальных конфликтов с Советским Союзом, которые длились с 18 там, по 22 годы. Вот. И эти люди там, ну, были готовы воевать за независимость, так же, то есть они помнили вот это вот то, что практически попытка вот этого социалистической революции в Финляндии, которая там пусть меньшими эксцессами, но тоже сопровождалась. Ну и там, ну и гражданское повторить там это в новой редакции, там, ну все понимали уже, что это будет социализм более такой жесткий. Там, ну, не в ежовых рукавицах, да, там, но там в перчатках Лаврентия Павловича. Вот. Но они бы понимали, что это будет, скорее всего, ликвидация независимости Финляндии.
Все-таки вот мой вопрос. Была недооценка финнов со стороны Сталина и военного руководства?
Со стороны военного руководства.
Ожидали они такого ожесточенного сопротивления?
Я думаю, что нет. Я думаю, что они не ожидали именно вот такого национального единения, да, вот, потому что, наверное, ожидалось то, что вот то, что вследствие гражданской войны, вот это же действительно была там, для Финляндии практически трагедия, да, там, ну, десятки тысяч человек были, там, ну, там, несколько тысяч человек были убиты, десятки тысяч оказались в лагерях, там, ну, на короткое время, правда, да, но, тем не менее, вот, все, там, надеялись, я наверняка в Москве, что вот этот раздел на белых и красных финнов...
Сработает.
Он сработает. А он не сработал.
Тогда же сделать это, да, белофин. Да?
Ну, белофинны это еще нет, белофинны это раньше это, вот, это как раз 18-19 годы. У нас же были, конечно, вот смешно было это белокитайцы.
Да,
белокитайцы после конфликта на КВЖД 29-го года. Белокитайцы. Ну, по-моему, до белояпонцев дело не дошло, правда. Вот. И, конечно, явно недооценили то, что оказалось, что молодежь, вот эта финская, она вне зависимости от того, на чьей стороне воевали их отцы, в 18-м году они практически все дружно пошли в армию. Не было ни малейших, насколько я знаю, не было какого-то там сколько-нибудь массового дезертирства, уклонения
от службы. Народ пошел воевать.
Да, народ пошел воевать.
Ну вот у нас уже.
Можно сказать, что Сталин консолидировал
финский народ.
Финскую нацию. Да. Там Сталин, Ворошилов, Молотов.
Мы знаем, что это бывает.
У нас осталось совсем мало времени до нашего перерыва на новости. Может, мы успеем задать. Да нет, уже, наверное, не успею даже задать вопрос. Мы сейчас передадим слово новостям, которые нам
расскажут. Новости уже вошли, ворвались.
Ну да.
Ворвались в наш эфир.
Нам сейчас расскажут об актуальных войнах.
Они и кто кого консолидирует.
Да. И после новостей мы продолжим беседу о зимней войне с Павлом Аптекарем. Там еще очень много вопросов.
Это точно.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем нашу программу «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Дымарский, мы ее ведущие.
Говорим про Финляндию.
Говорим про Финляндию, прекрасная про страна. Зимнюю войну. Как мне здесь написали, что это я сказал перед новостями, что мы продолжим про зимнюю войну с Павлом Аптекарем.
Да, война Виталия Дымарского с Павлом Аптекарем.
Война у нас с Павлом Аптекарем. Нет, у нас разговор с Павлом Аптекарем. Это я просто напоминаю, кто сегодня наш гость, обозреватель газеты «Ведомости».
Да, добрый вечер еще раз.
Историк.
Историк, кандидат исторических наук, правильно?
Да, совершенно верно.
Вот. И автор, кстати говоря, мы не сказали, вот автор книги, которую сейчас уже, наверное, трудно, да, найти.
Ну, к сожалению...
Ну, хотя бы скажите, как она называется.
Она называется «Советско-финские войны».
Ага, во множественном числе.
Да.
Но мы сегодня говорим 39-40 год, и мы начали уже, приступили, так сказать, после политики перешли к таким военным аспектам.
То есть разобрались, что хотел Сталин, да.
Ну,
более-менее.
Попытались разобраться.
Да. Ну, вопрос напрашивается. Значит, по соотношению сил перед там, 30 ноября, да, если не ошибаюсь,
да, 39
года, там, значит, огромное преимущество.
Колоссально.
Нет, вы знаете,
во всем, в живой силе, в танках, в самолетах,
в огневой мощи, там, да.
В количестве дивизий.
Но у меня вот вопрос. Вот Володя, по-моему, перед перерывом говорил там о сопротивлении финского народа.
Да.
Вот в том, что эта война была неудачной, в том смысле, что она была не такой, как мы ее я имею в виду, Москва, Кремль, Сталин ее предполагали видеть, да? Здесь чего больше? Вот сопротивление финского народа или не очень хорошего управления войсками там? Потому что я почему? Здесь есть аналогия, да? Практически такое же, почти такое же преимущество во всем было у нас и 22 июня 41 года.
Ну, не та, мы имели все-таки... Я думаю, что 41-й год не самая удачная аналогия, потому что все-таки мы имели дело с армией, воевавшей уже почти два года.
Победоносно
воевавшей,
да,
причем.
Ну, Павел, я навстречу вам скажу.
И армии современной.
И у нас уже был там опыт войны, допустим, там в Монголии, там на Востоке.
Ну, что это за война? Извините,
ну,
это очень небольшой опыт. Это опыт локальной войны, да?
Да.
А тут у немцев был опыт такой, глобальной войны.
Ну,
да?
Между прочим, если уж так говорить, а где немцы встречали сильное сопротивление во время этой войны?
Ну, во Франции.
Во Франции.
Ну, все-таки.
Не, ну, знаете, вот, в принципе, вот как...
Польша.
Нет.
Польша. Все-таки на самом... поляки сражались.
Вот, вы знаете, на самом деле, вот, потери именно безвозвратные и санитарные, вот, в процентном отношении немецкой армии, насколько я знаю, в 41-м году, летом 41-го года, и их потери... В 40-м году, в мае 40-го во Франции, они сопоставимы, вот, по доле потерь, да? То есть,
Но все-таки я хочу...
Что, не знаю, в чью пользу это говорит?
Вернемся к Финляндии. Все-таки вот на старте Сталин был уверен, что будет разгром, да? Будет разгром.
Все-таки...
Что пошло не так?
Это наша недоработка, мягко говоря, да? То есть это...
Или высокая боеспособность финнов.
Или финны так же...
Я думаю, что и то... Я так предполагаю, что это и то, и другое. Вот, потому что тот план боевых действий, который первоначально был, он предполагал, что в течение двух недель Красная Армия дойдет до Хельсинки.
Угу.
Вот.
То есть своего рода блицкриг.
Ну да. Вот. При этом, скажем так, вначале подавляющего превосходства в живой силе все-таки не было. Было действительно громадное превосходство в авиации, потому что во всей финской авиации было всего 112 самолетов боеспособных. Причем частью это были бульдоги, которые были существенно там, хуже по своим боевым качествам, чем не то, что И-16, а И-15.
И были бомбежки городов, того же Хельсинки.
Да, были бомбежки городов. Вот. Потом, значит, ну, опять же, в начале войны соотношение именно в живой силе было 2-1 в пользу Красной Армии.
Вот колоссальное преимущество.
Ну, 2-1, ну, я...
А что нужно, 7-1, 10-1?
Ну, скажем так, к концу войны оно было 6-1.
6-1.
вот, на всем фронте. На, опять же, вот, ну, для сравнения, да, вот в феврале 1940 года, когда, вот, к моменту прорыва, операции по прорыву линии Маннергейма, на Карельском перешейке находилось более 700 тысяч солдат и командиров Красной Армии.
Громадная сила.
Вот. Это громадная сила, вот, которая, в конце концов, проломила этот железобетонный щит, хотя там финны говорят, что он был не, таким, не такой уж и мощный. То есть, это не, все-таки сравнивать с линией Мажино, там, ну, это некоторая натяжка. Все-таки.
В сравнении,
да?
с Мажино?
Да, по сравнению с Мажино. Он,
в смысле,
он...
что Мажино покрепче было?
Да, помощь... Мажино было помощнее.
Но как немцы обошли Мажино, за сколько?
Ну, они его обошли, да, да. Карельский перешейк обойти было довольно сложно. Хотя эта попытка, в конце концов, была предпринята в конце войны, да, там, по льду Финского залива, вот этот вот один из корпусов, там, подвижная группа Павлова, вот, а они обошли там уже, они пытались, ну, они обошли уже не линию Маннергейма, а вторую тыловую позицию, они пытались там перерезать вот, пути снабжения выборгской группировки финской. Вот. А дело в том, что действительно, во-первых, советское руководство, оно толком не знало, где проходит вот эта главная полоса сопротивления линии Маннергейма. Вот.
Такой, да? секрет, такой секрет был?
Это, ну,
разведка не сработала?
Вы знаете, она не то, что не сработала. Вот, дело в том, что вот, я встречал в документах Ленинградского военного округа, который находится в РГВА, довольно подробный вот этот альбом со снимками линии Маннергейма, даже там с фотографиями, образца 36-37 годов. Да? Ну, известно, что было с Красной Армией, в том числе и с руководством разведывательного управления, и, так сказать, со средним звеном, значит, разведывательной службы Красной Армии в 1937-1938 году. Потому что основное развернулось вот после возвращения Яна Берзина, начальника разведуправления Красной Армии, из Испании. Да? Значит, соответственно, вот этот вот альбом прекрасный, да, он был куда-то убран далеко, и про него долгое время не вспоминали. Вот. Второй момент, значит, очень критически важный. Значит, Красная Армия, при том, что, значит, там очень, при том, что Советский Союз — это огромная страна с громадными территориями, с холодной зимой, как выяснилось, плохо умеет обращаться с лыжами. Вот. В отличие от финнов, которые... Вот, то есть,
они до сих пор хорошо бегают.
Они до сих пор, как показывает практика, там бегают... Там, насчет хорошо ли они стреляют, вот, что-то не помню, но вот бегают они прекрасно. Соответственно, они прекрасно применялись к местности. Вот, и они
отчасти... И тем самым компенсировали сопротивление сил.
Они отчасти... То есть, на линии Маннергейма, да, то есть, вот на Карельском перешейке, это главная полоса сопротивления, да, то есть, это компенсировалось длительной подготовкой и вот этой подготовкой линии укреплений, потому что в 30... Вот даже вот это, если бы этот альбом попал вовремя в нужные руки... Он не сыграл бы, может быть, той роли, поскольку вот в 1938-1939 году финны энергично достраивали.
То, что не попало в альбом.
То, что в альбом, конечно, не попало. Вот. Так вот, значит, я вспомнил, почему я называл вот эту цифру 700 тысяч человек и, значит, в феврале. Потому что в июне 1944 года, перед началом советского наступления, во время Выборгско-Петрозаводской операции, на Карельском перешейке находилось 260 тысяч человек. То есть, практически почти в три раза меньше. И они тоже, в общем, успешно прорвали линию Маннергейма.
Вот. А скажите, какие-то, ну, насколько я знаю, как бы настроения московские, да, в отношении войны, они менялись, ну, в ходе этих 3,5 месяцев соответствующим образом, да, и это очень заметно по пропаганде, да, там вот начало войны, наши доблестные солдаты с суперсовременным вооружением...
Ответили на провокацию,
а там, значит, все это барахло. потом, а к концу этой войны уже, значит, что линия Маннергейма, это неприступная
твердыня.
Да, твердыня, и вот, значит, удалось там и так далее.
Ну, действительно, это, ну, так или иначе, да, вот действительно, прорыв линии Маннергейма, который произошел в период с 11 по 17 февраля,
40-го года
уже, да, это действительно беспримерный подвиг русского солдата, вот, потому что наступать по пояс в снегу, вот, да, даже при поддержке мощнейшей артиллерии и при поддержке танков, да, многочисленных, это, в общем, это очень дорогого стоит. То есть это потом, опять же, все-таки неудачные попытки в декабре, серия неудачных попыток прорыва линии Маннергейма сходу, она заставила советское командование, там, ну, не то что одуматься, да, но задуматься о том, как все-таки нужно, как закончить боевые действия, как продолжать боевые действия более-менее успешно и с меньшими потерями.
Павел, а почему выбрали, вот здесь Виктор спрашивает, какая погода была во время финской кампании? Да. Вот считается, что для русских чем холоднее, тем лучше. Ну, да, такой стереотип, что генерал Мороз – это наше, значит, секретное оружие. Ну, здесь, а почему было выбрано именно это время для кампании, и как вообще оказалось, что финские войска были гораздо лучше приспособлены к морозам, чем советские войска, которые поморозились, так сказать, заболели, там, воспаление легких, и были огромные потери именно из-за морозов.
Ну, вы знаете,
погода действительно была такая морозная?
Действительно, вот эта зима была очень морозная, на самом деле. То есть она была более морозная, чем предыдущая, существенно. А почему пошли зимой? Ну, это ради того, чтобы они надеялись, что вот это болотистое болото замерзнут. И...
А, то есть расчет был именно на это?
Отчасти, да. И на озерах, заледеневших, базировалась значительная часть нашей авиации.
Понятно.
Легкой, войсковой.
Мы сейчас прервемся на 2 минуты. У нас теперь новая сетка по-новому, да, строится.
На короткую рекламу, потом
на короткую рекламу, после чего продолжим.
Программа «Цена победы». Эхо Москвы под знаком разворота. Разворачиваемся с понедельника по пятницу утром и днем. В прямом эфире главные темы суток, рассказы наших корреспондентов и мнения экспертов, опросы и голосования, споры со слушателями по жгучим вопросам. Развороты на Эхе Москвы по будням с 9 до 11 и с 14 до 17.
В воскресенье после 19.
Ганопольская. Итоги недели без Евгения Киселева.
Передача на радио. Один говорит одну точку зрения, а другую другую. У вас есть вопросы?
Что вы несете?
Я не несу. Чем вы возразите по сути, кроме причитаний?
Сложно противостоять Ганопольскому, когда Ганопольского понесло.
Что ты говоришь такое? Что понесло? Когда слово, говорят, несет, это значит, человек говорит ерунду. Просто ненавижу этих людей.
Вся страна ненавидит вас.
Матвей Ганопольский и Алексей Нарышкин. Евгений Киселев и Алексей Соломин. В воскресенье в 19:00 на Эхе Москвы.
«Эхо Москвы» и Петр Мамонов представляют.
У меня огромная коллекция виниловых шедевров. Сижу я, слушаю удивительный американский, английский винил. И стало мне жутко стыдно, ребята, что я вот так балдею. И никому это я не отдаю. Все опять себе.
Слушайте в ночь со среды на четверг после полуночи программу Петра Мамонова «Золотая полка».
Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван аккаунт Твиттера.
Мягкой посадки вашим батарейкам. «Эхо Москвы» в эфире круглосуточно.
Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Еще раз, уже третий раз мы продолжаем нашу программу после выпуска рекламы. Да,
рекламных новостей. Война Виталия Дымарского с Павлом Мартигрем продолжается.
Вот как раз Артем из Ростова-на-Дону написал.
Да.
Не просто штурмовали по пояс в снегу, а еще и в ботинках с обмотками, шинелях и буденовках. Как мой дед, пишет Андрей из Ростова-на-Дону.
Ну, знаете, ботинки с обмотками и буденовки – это все-таки декабрь и отчасти январь 40-го года.
Но было все-таки.
Да, это было. Вот. А уже к февралю все-таки армию более-менее вот, воевавших уже, ну, передовые части уже переодели полностью в там, телогрейки, в ватные штаны, то есть более удобную для боевых действий одежду.
А вот смотрите, я, мундиры. Опять же, среди историков разнятся сведения по нашим потерям. И вы максималист, насколько я знаю, по сравнению с другими историками.
Я не максималист.
Вот какое было соотношение потерь?
От 48 там, 50 тысяч до, а вы, по-моему, называли где-то 110, да, 115?
Я бы называл более, вот, значит, насколько... 48 тысяч это назвал Молотов после войны. После окончания войны, сказав, что финны потеряли больше. На самом деле, конечно, это одна из многочисленных...
Маннергейм назвал 250 тысяч.
Нет, 250 тысяч – это, так сказать, изрядный перехлёст. Угу. Вот. Значит, я, значит, считал довольно... То есть, с, там, не скажу, что с калькулятором в руках. Вот. Есть такие огромные, такие толстые книги, именные списки потерь Красной армии в войне с белофиннами. Вот. Значит, вот я считал в каждой книге, значит, сколько страниц и сколько человек на странице. И вот этих, вот на основании вот этих 13 книг, там нескольких книг, я вот, по моим данным, вот, у меня там получилось несколько более 130 тысяч. Погибших и пропавших без вести.
Финнов 20 тысяч примерно, да?
25. То есть там соотношение потерь примерно 5-6
к одному.
5-6 к одному, да.
А по пленным?
По пленным, вы знаете, это, наверное, уникальная действительно война в мировой истории, то есть уникальный случай в мировой военной истории, когда победитель потерял у победителя пленных оказалось больше, чем у проигравшего. Все-таки, да, там, так или иначе, Финляндия потерпела поражение, она там отдала значительную территорию. Вот. Ну, значит, Красная армия в Советский Союз после войны вернулась 5600 военнопленных, которые там из окруженных дивизий, сбитые летчики там, и так далее, и тому подобное. Значит, финнов пленных было 800 в этой войне. Да, 800 человек.
5500 тысяч.
Да. 7 к 1, да.
Как финны, как они сейчас воспринимают итоги этой войны? Ну, я имею в виду историки, общество и так далее. То есть они это воспринимают как поражение, или все-таки они это воспринимают как победу, что все-таки им удалось отстоять независимость страны? И фактически, в отличие от Прибалтики, они не вошли в состав Советского Союза.
Да, не вошли. Ну, вы знаете, вот глава в политической истории Финляндии, она называется «Чудо зимней войны». Да, вот.
«Чудо зимней войны».
Да, то есть вот эта вот внутренняя консолидация, она для них до сих пор, для них, видимо, отчасти для них самих, наверное, загадка.
Маннергейм – герой.
Маннергейм, ну, для большинства, да. Вот. Есть там другие точки зрения. Вот есть там, я знаю, группа там, студентов из там, в Тампере, которые там, у них развлечение сходить там побезобразничать на кладбище, где вот он похоронен, потому что Тампере – это город, который один из последних очагов сопротивления красных финнов белым финнам в 18-м году. И вот, значит, так сказать, вот это пепел клался.
То есть левые студенты.
Да.
И у них... А скажите, Павел, вот закончилось так или иначе эта война, насколько она определила в дальнейшем поведение Финляндии уже во Второй мировой войне, ну, уже после 22 июня.
В том числе скажем, германскую ориентацию.
Да. Я думаю, что в достаточно значительной степени, при том, что я не... Вот говорить, что вот это единственное там толчок вот это дала советско-финляндская война, наверное, нельзя, да, потому что очень многие, скажем так, большая часть финского генералитета это бывшие егеря 27-го батальона, немецкого егерского батальона, которые воспитывались в Германии и потом, значит, вернулись в 18-м году, став, значит, там одной из ударных сил белых финнов и став основой потом командного состава финской армии, потому что вот постепенно русские генералы, просто в силу возраста бывшие русские генералы уходили, вот, подавляющее большинство. Вот, а эти постепенно занимали ключевые должности. То есть большинство вот этих героев, там, ну не героев, там ключевых военачальников Зимней войны, и потом то, что они наши Великой Отечественной, то, что финны называют свою часть, они считают, они вели отдельную войну там. Можно спорить, насколько это обосновано. Значит, они называют ее «война продолжения». Вот. Они, вот, большая часть – это немцы. Ну, то есть, бывшие вот эти вот егеря. Соответственно, они там, какая-то естественная ориентация и тяга к Германии у них была. Но, с другой стороны, была вот достаточно сильная там тяга вот у, вот это, у политического истеблишмента, да, и у бизнес-истеблишмента. Она именно, ну, вот, они ориентировались на там Англию, Францию, США. Поэтому... Опять же, очень была довольно многочисленная финская диаспора в Штатах. Там, соответственно, они как-то тоже пытались влиять на родину.
А вот, возвращаясь к войне, возвращаясь к февралю-марту 40-го года, почему все-таки Сталин не стал дожимать? Учитывая, что все-таки то, что была прорвана линия Маннергейма, учитывая вот эти 700 тысяч на перешейке, о котором вы говорили, учитывая подавляющее преимущество.
Там, где очень удачного хода, или у него...
Да, что это было геополитическое решение, или просто Советский Союз понял, что он не в состоянии закончить уже войну победой? Окончательным разгромом.
Ну, вы знаете, наверное, тут сложно сказать. Тут опять же, несколько факторов. Потому что, опять же, вот и Маннергейм, и там, другие финские генералы говорили, что ситуация на фронте критическая к середине... Ну, то есть, там, к 10 числам марта они говорили, что вот там, ну, силы армии на исходе, резервов практически нет свободных.
Хотя им помогали англичане и французы.
Ну как, они им помогали боевой техникой, да? Вот, там...
А скандинавские страны и другие?
Нет, и скандинавы тоже помогали. Нет, шведы... Была шведская добровольческая бригада.
Вот, официально Швеция нейтралитет.
Да.
Все... Но помогали все-таки.
Да, вот. Ну, скажем так, военная помощь была достаточно... То есть именно вооружением и амуницией была. Вот. Но при этом, значит, надо сказать, что, в свою очередь, опять же, Красная Армия, она там четко не знала, что в какой ситуации, там, в каком положении находятся финны. Есть у них резервы, нет у них резервов. Потом, извините, 13 марта, вот весна на носу.
Все развезет.
Все развезет, значит...
На полгода. Болото, там, ну, комары, мошка.
По крайней мере, месяца на два, да? Значит, соответственно, вот вся вот эта войсковая авиация... Легкие бомбардировщики завязь, и средние. Нет, не завязнет. Ее придется просто убирать на эти стационарные аэродромы, на Сиверскую там, и прочие вот эти стационарные аэроузлы. Вот, соответственно, авиационная поддержка ослабнет. Значит, артиллерию, в том числе там, большой мощности, тащить уже...
Невозможно.
Ее возможно тащить, но по очень ограниченному числу дорог. То есть... Условия боевых действий уже значительно затруднились.
Вот у нас еще совсем мало времени осталось. Я хочу перекинуться в войну дальше чуть-чуть. Да? Вот есть такое представление, что, собственно говоря, планы Финляндии во Второй мировой войне, уже после 22 июня 1941 года, были достаточно ограниченными. Она не выступала как агрессор против Советского Союза. Они хотели вернуть, собственно,
Они пошли-то дальше все равно.
А вот почему они пошли дальше?
Ну, потому что...
В общем-то, там же была возможность, чтобы даже избежать блокады Ленинграда, как я понимаю. Если бы финны не замкнули кольцо, нет?
Ну как, конечно, если бы финны не пошли бы вот к Анкаревский перешейк, была бы эта кружная дорога там вокруг Ладожского озера. Вот. Но они что, они на вот этом на перешейке они действительно забрали то, что.
То, что отдали.
А на, вот в Средней Карелии они же заняли Петрозаводск. Петрозаводск-то не был финским. Вот, то есть была в финляндском и политикуме, и среди финских военных сильна вот эта достаточно сильная линия, что, значит, должна быть Великая Финляндия, которая, значит, обезопасит себя там, от каких-то поползновений России там, вплоть там, до Урала. Да, там. Финляндия до Урала, там, ну, это такая была достаточно небольшая группа граждан.
Там, кстати, угрофинские народы же живут, да, там, кстати, ханты, манси, это же угрофины.
Вот, но тем не менее... Вот эта группа была, и поэтому финны так, в общем-то, пошли дальше старых границ. Хотя там особого желания, особенно солдаты, идти не... У солдат не было. Вот. Более того, там были достаточно серьезные, там, даже были волнения в финской армии, когда там, их сказали идти дальше старой границы.
Ну, вот так мы поговорили сегодня про советско-финляндскую войну с Павлом Аптекарем. Про войну с Павлом Аптекарем. Надеемся еще на нашу встречу. Это была «Цена победы».
С удовольствием.
Спасибо.
Программа «Цена победы».